В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим об адаптации и обучении детей-беженцев, о тех проблемах, с которыми сталкиваются их родители и сотрудники центра при Комитете гражданского содействия. В московской студии директор Центра адаптации и обучения детей-беженцев Ольга Николаенко, психолог Владимир Рябов и волонтер центра Денис Пальчиков. Я хочу Ольгу спросить, потому что история, нашумевшая недавняя, вот летняя, что центр попросили покинуть то помещение, где он находился. Связывали это с тем, что, возможно, гражданское содействие здесь как такой повод тоже. Вы это также связываете или все-таки это такая какая-то история параллельная, то, что с вами произошло?
Нет, я тоже связываю это с теми сложностями, которые есть между Минюстом и НКО, да, и Комитетом гражданского содействия в частности. И более того, вот когда мы потом искали помещение, то мы очень много раз сталкивались с тем, что люди отказывались идти на сотрудничество, говоря, что мы к вам хорошо относимся, но у вас метка иностранного агента, мы не можем с вами не делать. То есть я довольно прямо связываю те неприятности, которые нас постигли, с этой вот историей с иностранным агентством.
Но при этом все-таки московская власть как-то вас поддерживала до этого, нет? Потому что были какие-то льготы при помещении, которое было
прежде. Да, это была парадоксальная совершенно ситуация, когда мы получили субсидию от правительства Москвы, которая покрывала часть аренды. То есть город признал наш проект, нашу деятельность правильной, важной, которую он поддерживает. И одновременно город уже в какой-то момент другой своей частью, да,
передумал.
Передумал. Просто это разные не контактирующие участки. Если вы понимаете, это какое-то существо, то не контактирующие участки мозга. Да, департамент имущества решил, что нас надо изгнать из нашего подвальчика. А Комитет общественных связей правительства Москвы считал, что нас нужно поддерживать.
Ой, сейчас все-таки уже учебный год практически в разгаре, и понятно, что у вас ребята не учатся вот как это в школе, но с другой стороны, очень часто для них это единственный способ заниматься. Вы будете где-то открываться, опять возобновлять занятия? Есть уже какие-то места, где это можно делать?
Да, да, у нас есть, я пока не буду, наверное, называть площадки, но я знаю, что у нас есть какие-то договоренности о временных площадках, где волонтеры будут заниматься детьми.
То есть, пока рано, что ли, говорить, где это будет? Пока они,
я думаю, что пока рано, да, пока какие-то документы не появятся на этот счет, я думаю, что я не боюсь гладить. Но, в общем, есть довольно твердые договоренности о том, что эта деятельность будет дальше происходить. Я думаю, где-то через там, примерно неделю мы начнем занятия.
Ну, в общем, да, как-то все относительно благополучно складывается, но, с другой стороны, это же тоже не ваше помещение, да, такое?
Да, да, нет, это временные площадки, то есть это какие-то организации, которые готовы нас впустить, вот, детей заниматься, пока это все так. Это все складывается благополучно в том смысле, что мы начинаем учебный год почти так же, как мы традиционно начинали, да, начиналось обычно в середине сентября, но это опять значит, что мы никогда не знаем, что у нас завтра. Это, конечно, такое очень подвешенное состояние, не очень нас радующее.
Вот мне кажется, важно сказать по поводу беженцев, детей, которые к вам приходят. Ведь есть статус беженца официальный, да, и тогда государство берет часть забот и о детях в том числе на себя. А есть беженцы, ну, которые вот по факту беженцы. И так бывает, что, допустим, российская администрация не признает их беженцами, хотя они вот бежали из стран, которые... Это Сирия, Афганистан. Откуда еще у вас детки приходят?
Сирия, Афганистан, Конго, Таджикистан, Киргизия, Украина, Чечня, ну, дальше какие-то экзотические случаи. В основном, конечно, Сирия, Афганистан, вот Конго – наши основные источники. Что касается вашей реплики про статус беженца, значит, я сейчас боюсь соврать в цифры, хотя все это есть на официальном сайте миграционной службы, но, кажется, с 2005 года по 2014, например, статус беженца получило порядка 800 человек. То есть можно считать, что не получил никто. Я не знаю, по-моему, даже этот статус не сопряжен ни с какими субсидиями или какой-то помощью в адаптации.
Но просто человек через какое-то время получает гражданство. Может,
да,
получить гражданство.
Это другое, да, но понятно, что это такой статус, это очень желанный статус всеми нашими подопечными, потому что он бессрочный, то есть он до тех пор, пока не исчезнет причина. Да, то преследование, та опасность, от которой он бежал. Лучше, что есть у наших, бывает у наших детей, как правило, это временное убежище, которое дают обычно на год. К нему не прилагается точно никаких никакой помощи, то есть ни помощи в адаптации, ни помощи деньгами, ни помощи в жилье. То есть беженец приезжает, и лучшее, что он может получить, это просто право здесь хоть как-то на каком-то понятном основании находиться. И то это очень трудно такую бумажку добыть.
Ну вот я хочу проиллюстрировать рассказ Ольги небольшим репортажем. Я была в гостях, Харун Шахдауд Шах, эта семья приехала из Афганистана, да, 9 детей, 2 взрослых. И, собственно говоря, вот становится понятно, как люди почему приезжают. У него нет статуса беженца, он уже несколько лет, 3 года он в России и не может его получить.
Люди очень хорошо и прекрасно знают, что у нас очень там сложно. И тем более сейчас очень сложно жить. И за то, что мы сюда приехали, это у нас там очень большая ситуация и очень проблема была. И даже за меня, за то, что я учился в Волгограде и там работал с иностранцами, они убили моего отца. И после этого предупреждение мне тоже дали, что в этот раз либо ты с работы, без работы останешься, либо мы тебя тоже убьем. Первое письмо они нам прислали, а во втором это уже мы не успели, чтобы мы их слышать, то есть отца убили. Потом это после отца еще письмо нам написали и сказали, что вот это, еще ты будешь работать, и то есть так-то, и тебе еще кажется, может быть, мы шутим с тобой, но твой очередь тоже придет, и твои детей тоже так уже. Поэтому мы то есть собрались никуда нам больше не ехать и не идти, потому что я смог в России то есть работать, либо там, потому что язык очень хорошо мне, то есть не очень хорошо, то есть я могу себе так видеть, чтобы как другие люди там работают, допустим, себе что-нибудь найдет.
И у вас российский диплом?
У меня был диплом, но, к сожалению, у нас все то, что там был, все сгорело. Дальше у нас в доме ничего не осталось. То есть мы 4-5 года мы в Пакистане были, и потом, когда в Пакистане хуже стал, мы обратно приехали сюда, а потом после этого мы не решили, чтобы ехать там в Пакистан, потому что там нам больше делать нечего было. И туда. И мы сюда вот попросили ребята у нас, которые с нами учились. Я им попросил. Они приглашение прислали нам. И мы через это приглашение приехали сюда, в Россию. И вот мы до сих пор, то есть у нас такие проблемы, которые не берет пока в школе моих детей, чтобы они хотя тоже учились. А так сам, я работаю один, потому что мои дети несовершеннолетние, они не смогут работать. То есть, и иногда помогает нам, есть некоторая организация, именно организация граждан садистова. И еще наши ребята, афганцы, которые здесь, они работают, то есть бизнесом работают. Они помогают тоже, естественно. Я благодарим им тоже. И вот у нас такие ситуации, которые пока очень мои. То есть я переживаю про детей свои, что они не учатся. Это очень-очень я проживаю.
Никто не учится? Ни старше, ни младше?
Нет, нет. Ну, хотя бы я, если бы из них трое, допустим, или четверо учились бы, но это по очереди как бы то, то есть они по порядке учились бы. То есть я еще раз я вам скажу, что я благодарю граждан садистова, потому что у нас, если у них нет, ну, то есть школа, но они все равно нам помогают, чтобы детей мои перед выходным учебные годы, они учились там. То есть за каждую неделю 3 раза они ходили туда, то есть занимались математиком и русского языка, и еще помогали им.
Ну, я хочу учить языку здесь. Еще мы каждый день спортом занимаемся, и каждый день в футбол идем. Ну, и здесь они, мне друзья там есть, мне сказали, ты что, ты в школе учиться? Я говорю, да, нет. У меня здравоохранения нету, документов нет, потому что мы там учим. Они говорят, да. Но каждый день с братьями играем в футбол и потом домой.
Я футбол хочу, спортом Школа учится. Котец занимается.
В школу хочешь ходить?
Да.
Тоже?
Я тоже.
Ты тоже хочешь в школу
да.
ходить, да?
Да.
И еще?
Что ты любишь?
Игрушка. Игрушка любим.
Игрушку любите?
Да. А еще помогаем с мамой.
Читать, писать, учить?
Ну, чуть-чуть они, да, могут. Немножко они занимаемся пока.
На каком языке?
Ну, на своем и на русском. Кем хочешь быть?
Я не кем, я просто хочу в школу учиться.
А сколько тебе лет?
Мне 10. Они меня чуть-чуть научили, чтобы разговаривать. Гражданство.
Тебе там понравилось, да?
Очень.
Учились?
Учили, читали.
Еще какие языки?
Английский еще. И математики.
Ну вот эта семья Даудшаха, мы чуть позже поговорим про то, почему дети не смогли пойти в школу, их не взяли, нам Ольга расскажет, а я хочу вот Владимира Рябова спросить. Очевидно, что хорошие ребята, да, спокойные, открытые, и понятно, что, наверное, одна из проблем важных – это отсутствие языка, да?
Да, конечно.
Может быть, вы еще какие-то сложности видите в коммуникации, кроме этой?
Ну, сложности ВОЗ и маленькая тележка. Ну, разумеется, это сложности, если говорить самым общим образом, это сложности изнутри и сложности снаружи. Да, сложности снаружи – это юридические, экономические, психологические, да, установки, которые существуют у нашего общества, у нашего государства, к сожалению, и у людей, у конкретных людей, да. А сложности изнутри, то есть, ну, здесь не нужно как-то абсолютизировать, да, что вот есть у нас как бедные несчастные беженцы, которых снаружи только крыгают. Конечно, изнутри тоже есть определенная такая центр стремительная сила, которая, ну, нередко приводит к тому, что люди закрываются и даже ведут себя, ну, в некоторых ситуациях. Я не встречал это у наших детей, разумеется, но я думаю, что у наших детей еще ситуация относительно благополучная. Но что люди закрываются, и что люди сами не хотят какого-то культурного диалога, да, не хотят, ну, слово ассимиляция мне не очень нравится, да, а вот именно какого-то взаимодействия, какого-то того или иного встраивания в общество.
Спасибо. Денис, о том же спрашиваю. Денис, вот как вам кажется, насколько родители или дети открыты вот к, не знаю, к обучению, к адаптации? Вот те, кто приходит, они, наверное, уже заранее хотят, да, но как это у них получается?
На самом деле, не всегда. Дети есть дети. А вот с ребятами, которых сейчас показали, с Навабом, Вахабом, с младшими, с ними немножко другая ситуация, они вообще никогда не ходили в школу. Для них это что-то такое заветное. К счастью или, к сожалению, к счастью все-таки. До этого, ну, когда я пришел, и несколько лет последних, это было в основном сопровождение детей, которые учатся в школах. И многие из них называются беженцами только номинально, потому что есть люди, которые, ну, если не родились, то в раннем детстве переехали в Москву, дольше, чем я здесь находится. И у них, как у многих школьников, они просто не особо любят учиться. Так что проблемы у всех разные. Дети есть дети.
Ну, в этом году было как-то особенно сложно, мне кажется, детям из таких семей поступать. Это же требовалось регистрации в Москве, во всяком случае, да? Или не только в Москве, Оль? Вот.
Нет, не только в Москве. Просто мы занимаемся там, в Москве, в Московской области. Это то, к чему, про что мы знаем прямо пальцами, да? Как раз к вопросу о том, насколько готовы родители. Да, конечно, к нам попадают в центр дети, которых приводят родители с идеей, что детям надо интегрироваться и учиться. Но вот в подмосковных городах мы сталкивались с ситуацией, когда родители, в общем, не считают, что детям нужно учиться. Они сами не получили образование, и для них это не что-то ценное. Они скорее воспринимали нашу помощь, ну, как, ну, дети чем-то заняты, и слава богу. А это, конечно, не то отношение, которое нам нужно, это тоже были определенные сложности, то, что представление о том, что такое детство у меня, например, и у этих семей часто бывает очень разное, когда можно идти работать, когда можно вступать в брак, когда можно какую ответственность на ребенка возлагать, да, это тоже какая-то не всегда понятная история. Вот, да, в этом году, с 2014 года, с января 2014 года, ситуация была сложнее, чем предыдущая, потому что был вот этот самый 32-й приказ, который так написан, что его можно трактовать двояко, но директора школ трактовали его, сейчас я не буду
вдаваться в предположение, почему они так вот трактовали, хотя у меня не есть. А трактовали вот так, что ребенка без регистрации в школу принимать категорически нельзя. И поэтому у нас образовалось много детей, которые действительно вот именно по этим причинам, не по причине там плохого знания языка или неготовности родителей, или какой-то там неустроенности, а именно по причине юридических, по каким-то вот псевдоюридическим, или незаконным причинам их не принимают в школу. И они вот годами не могут в нее попасть, при том, что очень хотят. И это, конечно, самая обидная ситуация, потому что вот, да, я тоже возвращаюсь к семье, которую мы только что видели. Это из моих любимых семей, потому что там, как вы видели, такой очень... папа, направленный на образование детей, да, с которым мы абсолютно в одной лодке. Вот когда таких детей не принимают в школу, мне это обидно совсем, потому что и дети хотят учиться, и готовы. Понятно, что у них, понятно, что дети, когда пойдут в школу, им они будут не хотеть просыпать, и у них даже будет больше оснований, может, им будет сложнее в школе, поэтому больше оснований будет ее пытаться избежать. Но на самом деле понятно, что общаться со сверстниками, говорить по-русски, вообще чувствовать себя нормальными и полноценными, у этих детей желания много, и есть готовность работать, они совершенно очень эту семью люблю, потому что они очень ответственны. У них вот брат за брата, они очень хорошо как-то
кооперируются. Да, видно, что они дружные очень.
Да, с ними...
Ну, однокомнатная квартира, это, иначе бы это превратилось в ад, наверное.
Ну да, просто я с ними ездила в какие-то, ну, не в поездки, какие небольшие у нас были выезды, и это одно удовольствие, когда вот есть навап, ахап, то я просто уже могу им сразу все поручить, и все сразу происходит хорошо, маленькие накормлены, напоены, за ними все следят, я иду, значит, не смотрю. Вот, и вот есть... И дети, которые очень сообразительные и хотят учиться, родители, которые очень хотят и готовы делать все, чтобы дети учились. И все равно, как об стенку, вот это уже как совсем обидно. Хотя
это
есть...
именно с регистрацией связано?
Да.
Но ведь они не первый год не могут попасть.
Из регистрации, из-за юридической, вот, сложности с документами. Вот недавно, для меня тоже это был важный эпизод, когда вышел материал, по-моему, с набега, это там был рассказ одной из наших мам, Рены, которые тоже вот из таких родителей, с которыми приятно иметь дело.
Они откуда приехали?
Они из Сирии. Это вот Афганистан, Рена с Жаном Марисом, они из Сирии. И там для меня было самое отчаянное, как раз то, что вот они готовы работать, они готовы заниматься, им совершенно не нужно там снисхождение или дать им немножко денег. Им нужно просто дать возможность, дайте им эту проклятую бумажку, с которой они смогут существовать нормально, ходить в школу, ходить на работу, ну, просто нормально существовать.
У них есть образование.
И вот как раз в этом мы им почти не можем помочь. Гражданское содействие, то есть мы этим совсем уже почти не занимаемся, там, только заявление в школу. Гражданское содействие может им помочь составить заявление, составить там жалобу на отказ. Но оно никак не влияет на выдачу этой бумажки. А почему им не выдают бумажку, это выше, по-моему, не только моего, но и вообще человеческого понимания.
То есть это связано с регистрацией все-таки или с тем, что они не могут ее получить, не будучи, я не знаю, ну как, они же имеют какой-то статус временного проживания здесь, если не
убежать. У них могут быть разные статусы, у них может быть статус временного убежища, обжалования, отказа в предоставлении временного убежища, это тоже легальный статус пребывания. Еще какой-нибудь экзотический.
Но все это не дает права на обучение, так случается?
Школу до сих пор все называют пропиской. И они совершенно не собираются, как нормальные люди, разбираться в миллионах статусов, которые могут быть. Они все легальные. И, естественно, когда они видят детей, которые не берут, есть искушение того, что их тоже не взять, потому что, возможно, они проблемные. А они проблемные в том плане, что... Ну, априори у них какие-то есть сложности с языком и тому подобное.
Но вы работаете в школе, вы должны понимать, да, что, наверное, когда в класс приходит несколько человек, которые плохо говорят по-русски, да, наверное, это сложно вот в большом таком коллективе, даже при заявленном подходе индивидуальном, да, ну, заявленном только, ну, действительно много детей в классе. Это реально может быть сложно.
Это может быть сложно, и это действительно сложно.
Это требует, может быть, сопровождения какого-то дополнительного?
Дети быстро адаптируются в большом среде, особенно если их не бросать, особенно если на них чуть-чуть потратить больше внимания, чем на других. К тому же, на мой взгляд, легче работать с мотивированными детьми, у которых есть какие-то сложности, и тем слаще вот это вот преодоление их, чем с детьми, которые прекрасно тебя понимают и ничего не будут делать.
Володю хочу спросить, а вот как вы считаете, что самое сложное для ребят, если они все-таки попадают в российскую школу?
Ну, самое бросающееся в глаза, это, конечно, языковой барьер. Но сам бросающийся в глаза, это далеко не единственное. Есть и культурные барьеры, есть, как я уже упоминал, да, психологические барьеры, как у самих ребят, так и у окружающего их коллектива. Вообще, инаковость как таковая, это очень сложно. Что и говорить, в чем бы она ни выражалась, в цвете ли кожи, да, или там, мы вот перед репортажем говорили об инвалидах, да, что с инвалидами та же история. Это сложный психологический феномен.
Общество не готово принимать других людей, так получается? Будь то вот инвалид тоже...
Ну, мы можем много говорить о том, к чему готово общество и к чему не готово, но, в общем, дети не знают, как реагировать на таких детей. Представьте, вот, что в школе появляется ребенок сириец, предположим, да, который выглядит иначе, у которого иное вероисповедание, который с трудом говорит по-русски.
Но мне кажется, что сейчас достаточно разные дети в школах московских. Денис, нет?
В школах вполне разные дети.
Не настолько вот разные.
С социальными статусами, но любая... Ну, школа – это очень жесткое место, на самом деле, и... Если что-то не пресекать, то есть для детей это всегда стресс, да?
Да, ну... я хотел сказать, что ребенок смотрит на взрослого. И хорошо, когда взрослый знает, что происходит, и знает, как ему самому на это реагировать, и как было бы здорово, чтобы реагировали дети, да, для построения учебного процесса, построения коллектива школьного. Есть такое слово, вышедшее из моды немного. И если взрослый сам потерян, и если взрослый сам не знает, что делать... Или у взрослого есть какие-то собственные установки по поводу этого ребенка. Ну, учителей в этом плане тоже можно понять, да? Понять не значит оправдать, но что это ребенок, который там 30 человек детей, это ребенок, который там не слушается, предположим, потому что он не понимает, который плохо учится, который там конфликтует с другими детьми по вышеназванным причинам, что это такое бельмо на глазу. Вот не у всех такие установки, как у Дениса, что да, давайте, это сложная задача, мы ее преодолеем. Нередко учителя это усталые люди. Потому что,
по большей части,
усталые люди, потому что нагрузка на них действительно большая со всеми этими бумажками, отчетностью, бальной системой, не будем сейчас углубляться, да, в эти все сложности, и им бы вот не хочется, как у них нет амбиции на эту сложную задачу.
Да, и, наверное, действительно это требует каких-то дополнительных усилий, которые вы, собственно говоря, прилагаете в своем центре. Оль, хочу вас спросить, я знаю, вы немножко знакомы с опытом Германии, потому что там как раз они пытались как-то все это сделать, да, отработать. То есть были центры при школах, в том числе языковые курсы и для детей.
Но в Германии просто вообще сильно другая ситуация, потому что там просто есть государственная программа интеграции. Это, собственно, главная наша беда. Да, вот действительно, там более-менее понятно, что делать, чтобы ребенку в школе стало проще. Только проблема в том, что непонятно, кто это будет делать. Редкий учитель просто имеет какие-то ресурсы и силы этим заниматься.
Я именно про то говорю, что должен быть какой-то отдельный ресурс.
А дальше там, они по-разному устроены. Насколько я знаю, в Германии для всех беженцев-мигрантов есть обязательные интеграционные курсы, на которые люди ходят, потому что они получают стипендию на это время. Да, у них есть мотивация. После этого они получают бумажку, которая дает им разные дополнительные возможности. Ребенка легко устроить в школу. Нет никаких сложностей юридических, вне зависимости от его... положение – это не связанная вещь. Если я правильно представляю, дальше видим по-разному, устроено в разных землях. Ребенка сажают в школу, у него есть языковые курсы, и он одновременно ходит в школу, но просто его там некоторое время не трогают. От него не хотят заданий, от него не хотят оценок. Ничего от него специально не хотят. И к нему еще обычно представляется индивидуальный преподаватель, который помогает ему разобраться, что это, собственно, все было. И, в общем... В скорости, я думаю, через там, в зависимости от изначального от возраста ребенка, от изначального уровня языка, но в общем от нескольких месяцев до года идет процесс интеграции. Вообще, насколько я читала, вот какие-то, я не то чтобы специалист по интеграции в научном смысле, но то, что я читала по этому поводу, говорит о том, что вот в первом поколении миграции интеграция полная практически невозможна. То человек, который приехал взрослым, он может существовать довольно успешно, но вот понятно, что полностью своим полноценным ему будет стать очень сложно, почти невозможно. Во втором интеграции при доброй воле обеих сторон это проходит на раз. Да, если нет ситуации, когда там семья, община не хочет интегрировать ребенка, не пускает ребенка интегрировать, или нет ситуации, когда общество не хочет принимать, а если и семья хочет, и общество хочет, тогда в этом нет сложности, потому что ребенок, попадая в школу, быстро осваивает язык, быстро осваивает какие-то культурные код, и дальше существует абсолютно полноценным членом общества. И то, что, как раз то, что это так просто, опять-таки особенно горько нам, потому что мы тратим довольно большое количество усилий и получаем, конечно, довольно маленький результат, потому что наши ресурсы довольно ограничены.
Ну да, в центре занятия происходит таким образом, ну, там приходится, там же не только обучение, там адаптация, да, вот мы об этом поговорим. Давайте сначала посмотрим небольшой ролик как раз из жизни центра адаптации и обучения детей-беженцев.
Кто рассказал эти счета?
Пиши, 382 плюс 99 тебе.
389?
Ответы, да, кстати, на это писать не очень приходится. 382 плюс...
382 плюс 100.
Как ты будешь это складывать?
Как будет?
Как будешь складывать?
Я уже решил.
Ну подождите, давай я посмотрю пока.
Справа. Еще один.
Сейчас, подожди.
19.
Один случай.
17.
Отлично. Значит, здесь что записываем?
7.
А единица, куда идет от 17?
Здесь.
Единица сюда пишется. Значит, ответ какой будет? 3 складываем с единицей.
4.
479.
Да,
отлично. Если ты будешь сидеть, я тоже к тебе подойду. У вас тут немного. Нет, ты не садишься.
Что ты делаешь?
5, 6, 0.
И сколько это будет, знаешь?
5.
Смотри, это мы что? У нас было 5, смотри. Вот.
5
точек. 1, 2, 3, 4, 5. 5 точек. Нужно убрать 3 точки. Сколько 3. Получается? Убери 3 точки, посмотри.
1, 2, 3. Смотри, у меня было 3 яблоки. 3 минус 1, сколько убрать? Блин, где он? Ай, потерялся.
Не надо.
Что это там? Да, я тут много
чашек. Надо спросить просто, кто будет, чтобы много чашек.
Да,
я конечно, да.
Да.
Или что можно
дать?
Это плавленый сыр.
Ну я шоколад.
Да. Попробуй чай.
Уберите мне шоколад. Я что-то сделала.
Ну вот, на самом деле, видно, что очень важно не только ребятам помогать как-то учиться, да, но вот это вот пространство создавать, где они чувствуют себя комфортно, хорошо, может быть, и вот тот чай, и тот шоколад, который они получают, для них тоже лакомство и редкость, потому что достаточно часто кто-то один из родителей работает, да, вот, ну, так получается, и, в общем, достаточно сложно. Я хочу напомнить, что... Можно помочь этим ребятам, да, на канцелярские товары, на ручки, на тетрадки, не знаю, вот на какие-то такие вещи. На сайте «Такие же дети» есть ссылка, вот как можно отправить деньги, помощь. И это замечательно, потому что, ну, как-то надо поддерживать, да, стараться. Расскажите мне, это важная атмосфера. Они на самом деле такие вот действительно открытые друг дружке и дружные, да, даже в чем-то, как мы это видим? Или это уже такая проделанная работа большая?
То, что было показано, это программа, которая называлась «Школа на коленке», где есть как бы классы. Программа, в которой работает в основном Володя, «Длинный день», у него там дети посложнее ему попались. И там тоже прогресс невероятный. То есть сейчас это выглядит примерно так же, а как это выглядело вначале, страшно сказать.
А как это выглядело вначале? Они сидели по разным углам?
Если бы. Представь себе такой клубок из рук, ног, игрушек, пожарных машинок, криков, драк, книжек, вот, которые вот по центру вот так вот перемещаются. время от времени как бы в этот смерч, да, в этот циклон.
И при этом они еще говорят на разных языках, нет?
При этом они говорят на разных языках, но дети понимают друг друга гораздо лучше, ты ему в лоб, он тебе в глаз, ну, в общем, все нормально. Ну, не только так, конечно, дети и дружили, но как бы они там за день 10 раз подерутся, 10 раз подружатся, что-то друг другу говорят, пытаются как-то объяснить, но организовать там совместную игру, это маленькие дети, в первую очередь, длинный день, это маленькие дети, организовать совместную игру гораздо проще, чем совместную, не знаю, учебу или просто разговор, да, и это был такой некий муравейник. С одной стороны, это было здорово, потому что все равно было какое-то спонтанное общение, там были волонтеры, с которыми можно было говорить по-русски. Но, с другой стороны, конечно, нам казалось, что мы можем сделать больше. Поэтому мы как-то вот совместными усилиями организовали вот эту программу «Длинный день», стали как-то структурировать время, структурировать пространство, у детей появились занятия, у детей появились игры. Дети ужасно любят игру «Каравай». Вот все.
Это тот самый «Каравай,
кого хочешь, убирай». Вот дети из Конго, дети из Сирии, дети с Украины, все любят, взрослые из России, все любят игру «Каравай». Вот это там дети, абсолютно не говорящие конголезские трех-четырехлетние малыши могут не играть ни во что, отказываться там выпускать из рук куклу. Но это вот как бы такой некоторый, ну, условно говоря, фетишизм. То есть, когда есть мой предмет, это как бы меня делает более устойчивым в мире. Когда вокруг очень много меняется, для детей беженцев нередко у них, ну, появляется такое, что они начинают там выносить из центра игрушки, да, или что наоборот приходится своей куклой и за нее держится, что это некий такой островок стабильности. Вот. И многие дети как раз на каравае впервые выпускали из рук игрушку. Что уже определенный шест доверия и определенный шест интереса. То есть мы все становимся в хоровод, мы все вместе, мы делаем что-то вместе.
И при этом это безопасно.
При этом это безопасно, интересно. Ну, там уже более опасно, более странно, да, непривычно там встать в центр. Редко кто соглашается в первый раз, когда приходит встать в центр, потому что там ты уже не, как бы, не часть коллектива, а ты как бы как отдельная личность выступаешь, да, тебя именуют вокруг тебя, танцуют.
Можно я добавлю, я просто, когда начинался «Длинный день», начинался просто потому, что вот приходили эти маленькие дети, и не успевали мы найти им волонтеров, и нужно было их как-то собрать. Еще Володя к нам сюда не пришел. И первые сколько недель, или даже, может быть, месяц, основным прям постоянным волонтером была я, еще были, слава богу, еще люди, которые мне помогали, потому что иначе бы я просто умирала. Это дети, которые, например, совершенно не понимают ничего про правила. Но просто в их жизни этого не было. Родители сами растеряны, то есть кричать о них, разумеется, не могу, и не должна, и не хочу. А вот что вот есть какие-то правила, не знаю, часть детей категорически не умела общаться. Мой любимый пример, который я всем рассказываю, про преображение чудесное, за что Володя памятник, это мальчик Базиль, который знал один способ общения с миром – схватить и трясти.
Откуда он приехал?
Конго. И, ну, понимаете, вот у меня есть мальчик Базиль, который умеет только хотеть трясти. У меня есть девочка Мариса из Сирии, которая знает только правила «я хочу, дайте мне», потому что она младше, и как-то, видимо, она попала в такую ситуацию, когда всем было проще с ним быть, да, чем ее воспитывать, поэтому она очень привыкла к этому. Ну, и так далее. И это невозможно. А сейчас я вижу, что они, например, ходили в зоопарк, и они идут, в общем, более-менее парами. Они при этом между собой общаются, они, в общем, ну, конечно, не бывают конфликты, но не то, чтобы это не беспрерывная какая-то ситуация. Это, в общем, совершенно невероятное преображение. Просто вот особенно про старших детей, главное у меня впечатление от всех, кто к нам приходил, было изначально, что они в страшном напряжении. И вся эта история про чай, про игрушки, про плакаты на стенах, про раскрашенные стены, для меня было главным образом, чтобы они хоть немножко расслабились. На этих афганских мальчиках, да, учахах, это так же. Но потому что понятно, что они вырваны из ситуации, они целый день слушают незнакомую речь. Это страшно, там, я помню по своему опыту. Если кто-то долго живет за границей, все наверняка помнит, что к концу дня ты даже если ты просто разговаривал, ты устаешь. Вот самое, да, главное, как раз то, что говорит Володя, да, когда ребенок отпускает игрушку, в общем, расслабляется хоть ненадолго. Программа сопровождения тоже почему там важно, чтобы не только важно, чтобы он там выучил этот пример и получил тройку. У него он и так в стрессе, а тут еще стресс, оценки, успеваемость, новые отношения. А тут он приходит, и от него, ну, как бы от него хотят, чтобы он учился, но от него не хотят оценки, да, от него хотят, чтобы он что-то понял, чтобы с ним, чтобы он поговорил. Да, у нас есть условная педагогическая концепция, она даже записана в каком-то виде, но главный как бы принцип это именно этот. Ребенок не должен бояться, ребенку на твоем уроке не должно быть страшно и плохо.
Ну, скажите мне, наверное, вот кто чаще обращается, да, откуда, из каких стран приезжает, и есть ли какая-то динамика, вот оттуда приезжают или оттуда, как-то это связано с международным положением или с тем, что происходит в России, или это ни с чем не связано, а так стихийно?
Ну, у центра были разные...
С 96-го года, да, существует центр?
В 96-м году, разумеется, это был в основном Северный Кавказ и дети из горячих точек. Потом в какой-то момент больше стало детей из трудовой миграции, да, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии. Потом в какой-то момент, уже сравнительно недавно, стала еще вот большая волна беженцев из Афганистана, Сирии, из Конго. Ну, я понимаю, что вот из стран Африки все время был какой-то поток, потому что там, к сожалению...
Оля, вы понимаете, почему они в России едут? Может быть, кто-то учился здесь? Ведь была такая история.
Есть несколько разных схем о том, как люди попадают в Россию, почему именно в Россию. С одной стороны, это бывает уже да, личный, что есть какой-то знакомый, какая-то зацепка, потому что все-таки совсем никуда ехать страшно. Если вот есть какая-то идея, что там есть кто-то или знание языка, или какой-то знакомый, то едут туда. Еще просто это часто бывает вопрос, куда просто и быстро получить визу. То есть вот стало известно, что если ты завтра не уедешь, то не факт, что ты будешь там жив или на свободе. Идешь в турагентство, и турагентство легко и быстро выдает русскую визу. Это уже механизмы далекие от меня, почему именно русскую визу проще получить. Но я знаю, что так часто происходит. Я знаю, что иногда какие-то организации по тем же причинам отправляют именно в Россию, потому что сюда проще перевести какой-то острой ситуации, быстрее организовать. Хотя понятно, что здесь тяжелее, на самом деле, будет потом, но не всегда есть возможность выбирать.
Володь, а скажите мне, вот вы как-то все-таки различаете, может быть, это связано, откуда человек приехал, да, какие-то главные страхи, которые у детей остаются, или осторожность какая-то?
Ну, если ребенок травмированный, то, в принципе, все равно, откуда он приехал. Важен факт наличия травмы. Но какие-то культурные особенности тоже есть. Что там ребенок из Афганистана и ребенок из Конго ведут себя совершенно по-разному.
А легко ли они вот как-то усваивают правила, вписывают? Вот как вы им объясняете?
Я бы сказал так, что, например, дети из Конго, они как бы вписываются очень легко, но правила не усваивают. А дети из Афганистана правила усваивают очень хорошо, но не вписываются. То есть нам нужно некий такой смесь бульдога с носорогом, чтобы как-то... Да, и
Сири.
Ну, это, конечно, шутка, но в этом шутке есть доля правды, потому что Сири...
А из Сирии давно едут, скажите?
Вообще-то из Сирии едут давно, но вот к нам стали обращаться так массово, тоже последний год. Я один год этим так подробно занимаюсь, у нас очень сильно выросло число детей, там раза... в 3, наверное, за этот год. Но большинство семей, которые нам обращаются, мы же спрашиваем, сколько лет они в России, обычно это 3-4 года. Они уже здесь.
То есть новой волны пока вот не было, да, так?
Вот в смысле с последними обострениями событий. В октябре посмотрим. Да, в октябре. Сейчас посмотрим. Просто понятно, что когда люди приезжают, еще они...
Проходит какой-то срок, прежде чем они начинают смотреть.
Это не первый вопрос, который их интересует. Впервые их интересует вопрос крыши над головой, куска хлеба и документа. Потом, если они уже здесь некоторое время освоились, то они начинают думать о том, а как же дальше, и они понимают, что просто сами смиряются с тем, что они уехали, и что им нужно дальше думать о том, как их будущее, будущее детей будет выстраиваться дальше, при том, что совершенно непонятно, когда, например, в ту же Сирию кто-то сможет вернуться, да, потому что там происходит, сколько это еще продлится, одному Богу известно.
Денис, вы скажите, у вас есть какие-то любимчики, может быть?
Легко с детьми, с которыми легко. Нет, ну, любимчики, он такой, наш общий талисман, это XN, ему 4 года, наверное.
Ну, да, но он общий любимчик.
Он отлично говорит по-русски.
Мне кажется, он не говорит по-французски. Вот я почти в этом уверен.
Он говорит по-французски, но он говорит по-французски мало и плохо. Это одна из проблем, на самом деле. Детей, я прошу прощения.
Да, конечно.
Что детям из Конго, так там один из государственных языков французский, ходят французские волонтеры учить их французскому языку. И они говорят, что дети плохо говорят по-французски. То есть они оказались ни там, ни здесь. Они плохо говорят по-русски, они плохо говорят по-французски.
Нет, Иксен отлично говорит для 4-летнего мальчика, он боится дождя и все такое.
Как-то вы смотрите, вот девочкам-мальчикам есть такая же, как вот считается, гендерная граница, кто что лучше усваивает? Причем я заметила, девочек меньше.
Девочек меньше, боюсь, это связано с тем, что у нас очень много таких патриархальных мусульманских семей, где первостепенно задача образования мальчика, а девочки уже по остаточному принципу.
Девочки должны все...
У меня, кстати, вот именно про то, как учатся мальчики и девочки, не было никаких писаний. У меня были как раз по национальному признаку, что, например, африканские детки, они даже, когда у них маленький словарный запас, они говорят почти без акцента.
Ну, вот вы слышали. Без остановки.
И без остановки, это другой вопрос. А дети из Азии, например, они могут уже очень хорошо говорить в смысле грамматики и словарного запаса, и при этом у них все равно остается очень сильное произношение. У меня, конечно, не очень большая выборка, чтобы как-то это научно доказывать, но такое впечатление, что вот музыкальный слух у африканских деток лучше.
Они между собой очень много говорят на... Ну вот афганцы все говорят между собой, их нельзя заставить, чтобы они перестали говорить на афганском.
Ну вот у нас была семья, где был вот Бозыгат наши, например, они тоже говорили между собой на своем, вот на смеси французского и еще какого-то своего языка, который в Конго есть местный, я уже не знаю,
как его называть.
Но все равно они говорили, они правда знали очень мало слов. Если они пытались играть, например, в игру типа «Аляс», ну, это было очень трудно, потому что половину слов они просто не знают. Но они говорят, если закрыть глаза, то совершенно непонятно, как вот теперь с тобой ребенок, потому что на звук это абсолютно русская речь.
Ну, мне кажется, это еще связано с такой определенной языковой смелостью, потому что дети из Конго, они действительно очень смелые, что они тебе, когда ты переступаешь порог, говорят «Привет», а через 5 минут они виснут у тебя на шее. То есть это не только такая языковая смелость, это такая открытость. Это, ну, иногда это приходит даже каким-то... Ну да, это выглядит странно и вызывает там даже какое-то, ну, непонимание, да, у волонтеров, которые еще не готовы к такому тесному контакту. А ребенок уже...
Мы решали, долго учили не обнимать человека, немало знакомого, без спросу.
Да, а там афганские мальчики, наоборот, там приходят в пиджаке, и этот пиджак... Как я говорил, да, про игрушку, там более старшие дети, это пиджак, да, и он в этом пиджаке, как в латах рыцарь, он в нем рисует, он в нем ест, он в нем пьет чай, там, в крайнем случае, там он моет руки, в крайнем случае закатывает рукава, но пиджак без боя не снимает, да, то есть это, наоборот, такая некоторая скованность, да, и, может быть, как раз-таки то, о чем говорила Оля, это связано еще и с, ну, определенной такой, ну, зажатостью, то есть у конголезских детей очень много спонтанной речевой активности. Они говорят неправильно, их исправляют. Они включают там французские слова, им хочется говорить, им хочется общаться, их переполняют какие-то чувства, впечатления, мысли. А афганские мальчики, они говорят коротко и по существу, и если очень сильно достали.
Денис, вы же как раз контактируете с российскими детьми, тоже, ну, как раз средняя школа, да, я так понимаю. Вот такие же дети в чем-то, или все-таки есть какие-то особенности?
Ну,
у российских, я имею в виду, если сравнивать.
Особенности есть у всех, но дети действительно такие же. Вот. Иногда даже с ними приятнее, потому что, да простит меня школа, здесь можно много себе позволить, что нельзя, например, в классной урочной системе сделать. Это такой еще полигон хороший.
Здесь вы ведете уроки у них, да?
В школе или здесь?
Нет, я имею в виду в центре.
В центре я всем говорю, что я настраиваю интернет. Да, я пришел год назад и думал, что буду преподавать историю, ведь это так нужно для адаптации. А на ролике показано, что я преподавал математику. Вот как-то так. То есть история, на самом деле, нужна... двум коллегам, трем ежам и больше никому. Основное это все-таки русский, математика, иностранный язык.
Там, где они проваливаются.
Да, то есть история это, во-первых, это история про тех, кто учится в школе, да, потому что им, в основном это, к сожалению, еще тем, кто сдавать ЕГЭ, а это уже совсем не история. В общем, получается, что так как я сходу пополам закончил математический еще вуз, и я преподавал здесь математику немножко.
Ну, это было совершенно тоже трогательно, когда Денис в первый свой день пришел с круглыми глазами ко мне и был готов рассказывать детям про Ивана Грозного, про Петра Первого, и говорил, господи, они читать вообще, как они могут читать. Я попросил их перескрыть абзац текста, они не смогли. Мы начали
это. Это там, частая проблема, что приходят люди, которые хотят сказать про что-то такое прекрасное, про литературу, про физику, показать им какие-нибудь опыты химические. Мы будем научить их пока 2+2 складывать, а потом посмотрим.
Ну да, волонтеры хотят принести что-то свое, поделиться сокровенное и важное.
То, что я хорошо знаю и люблю, я им расскажу.
И они тоже это полюбят.
У нас в основном, для того, чтобы они смогли тебя выслушать, нужно еще столько пропахать довольно неинтересного, да, научиться складывать буквы, на самом деле учить не очень интересно, и 2+2 складывать неинтересно, но как бы то, что нам надо сделать.
Вот. Но это очень важный результат, и то, что вы делаете, это действительно имеет значение для этих ребят.
Все дети такие,
да, я понимаю, да.
Просто я ходил, извините, что перебил, с другим ребенком, это прям два брата, одного мы не занимались историей, а занимались просто учились читать и пересказывать, а другой, который не занимался у меня, я его водил на исторические конференции. Ну, один раз водил, и в этом году, я надеюсь, буду с ним заниматься, потому что, ну, правда, он супер переутомленный, он очень способный, но супер переутомленный, и у него колоссальный вообще прирост за год. Ну вот, да, так что...
Ну, они действительно делают большие успехи. Я хочу попросить показать репортаж моего коллеги Ильи Кизирова. Это вот летний репортаж, и там ребята рассказывают, с чего они добились.
Шула с сыном Эксеном бежали из Конго. Мужа Шулы, телохранителя одного из лидеров местной оппозиции, похитили неизвестные. Ей самой угрожали. С ней мы общаемся через переводчика. Ее 4-летний сын, один из подопечных центра, уже неплохо говорит по-русски.
Он не кусает муха.
Акула не кушает мух?
Нет. Или... Нет. Он раз это кусает пчел.
Пчел?
Нет.
Нет.
Нельзя было.
А что пчелки собирают?
Почему нельзя было зарегистрироваться? Да. Не знаю, какие
нет, пробы. Добро, морально, я me sens très à l'aise à Moscou. Je me sens en sécurité, quoi. Malgré qu'il y a des difficultés financières, matérielles.
Несмотря на трудности, которые были в финансовом смысле, материальные трудности, с самого начала Шула искала здесь защиту, безопасности.
Кайс уехал из Афганистана с родителями еще в 2006 году. Сейчас уже окончил 9 класс и мечтает пойти на психолога.
Первый год я вообще не говорил. Я вообще думал, я приехал, тогда жили в Шелковском, приехал, думал, я вообще на улице боялся выходить, потому что я не знал ни язык, ни город, никого не знал. Вообще выходил, мне как-то страшно было, не знаю почему. А потом уже постепенно включился в общество. Русский я на 4 написал, хотя, не знаю, для меня русский это на 4 написал, это хорошо, это за 3 года это очень хорошо. Для меня лично, для самого...
Ну, за 3 года почти с нуля.
Ну да, я как бы доволен этой оценкой.
Ну вот понятно, да, что очень важен русский язык, но вы сказали, что появляются беженцы, я так понимаю, что из Донецкой области, с Украины приезжают, там другие проблемы, отдельные какие-то люди.
Есть же такой сюжет про квоты, что в Москве и Петербурге нулевая квота на украинских беженцев. То есть, в принципе, Москва и Петербург таких людей не принимает. У нас есть несколько таких детей. И в одном случае девочка Эмилия происходит, например, в длинный день. И там это, мне кажется, больше про даже, ну, и про адаптацию, и мне это кажется еще и просто какое-то проживание травмы. Потому что они такие очень очевидные симптомы. Там воображаемый друг, как защитная реакция. Ну, это Володя точнее прокомментирует. Я в основном задам с его голоса все, что я говорю про психологию. Был мальчик, который к нам попал от фонда «Справедливая помощь», потому что по медицинским показаниям. Но в основном люди, которые из Украины, которые остаются здесь, в Москве, они, в общем, в нас особо не нуждаются. То есть, если они здесь остались, значит, есть какая-то там семья или друзья, и понятно, что у них, в общем, русский язык, и понятно, что и государство все-таки гораздо... лояльнее отнесусь.
Тем не менее, насколько я знаю, те, кто не берет статуса беженца, да, потому что в таком случае тебя отправляют куда-то вот, да, очень часто далеко, думают, что, может быть, они смогут вернуться, и поэтому это такое временное проживание, тоже, как правило, работает один кто-то в семье, а школа еще требует теперь, вот, ну, насколько я знаю, вот мне рассказывали, да, медицинскую страховку. Ее надо купить, это тоже деньги. Вот помимо регистрации. С такими проблемами к вам не приходили? Или, может быть,
ну, ко мне приходили...
гражданское содействие как-то про это знаете?
Я думаю, что в основном с такими проблемами приходят в комитет гражданское содействие, и там сейчас работают врачи без границ. прямо в офисе гражданского содействия. Я сталкиваюсь с этим сюжетом, конкретно про страховку, например, с узбекской семьей одной и с сирийскими детьми. Но там был вопрос даже не только школы, а просто реально того, что дети были очень многие из-за условий, в которых они много времени провели, очень больные, с большим количеством хронических заболеваний. И здесь нам помогал ВКБ ООН. Но у нас довольно ограниченный круг проблем, которым мы занимаемся, потому что мы не можем спасти все человечество сразу, и мы выбрали такой маленький участочек. При этом понятно, что все равно все проблемы как бы наши, все их проблемы наши. Вот как раз про Шулу, которую мы видели только что в репортаже, это как раз довольно яркий пример, потому что как бы наша проблема была только образование ее детей, и вот старший ее сын пошел в школу сейчас. Но вот Денис занимался организацией сбора для нее средств, потому что ей пришлось выселиться из приюта. Не знаете, где она жила, на то, чтобы она могла снимать какое-то жилье. Сейчас мы пытаемся найти, пока не нашли какое-то жилье поближе, потому что они живут очень далеко, в Троицке, и в школу каждый день ездить очень трудно. Понятно, что ко мне приходят с вопросами, а у меня нет денег на лекарства. Ну, с любыми, на самом деле, сюжетами к нам приходят. И дальше зависит от нашей стойкости. Если мы стойкие, то мы говорим, вот телефон организации, который вам поможет, что такое. Если мы менее стойкие, то мы, конечно, бросаемся все это делать. У нас еще была идея, она отчасти реализовалась самостоятельно, без какой-то организационной силы, что вот будет такая система тьюторства, что вот у ребенка есть какой-то волонтер, который даже его, может, специально ничему не учит, но как бы вот держит в голове, чего с ним происходит. С этим есть беда, что это очень тяжело для волонтера, потому что он начинает воспринимать это как все, как свою личную ответственность. Здесь очень легко может такая выученная беспомощность, наоборот, случиться у семьи. А потом какой-то момент отказать, это тоже безумное напряжение. И мы знаем, что такие случаи в истории центра бывают, когда вот такие вот не очень здоровые, очень тяжелые для всех участников отношений появлялись. Но понятно, да, что или сам волонтер, или центр как институция часто занимаются всеми проблемами детьми, потому что адаптация невозможна, если он болен,
даже на улице, голоден и прочее. В неблагополучных условиях находится он, соответственно, тоже. Волонтеры, вот скажите, друзья мои, вот как вы пришли? Я не знаю, Денис, вот с вас начнем. У вас уже все-таки есть школа, есть дети, тут еще вот эти. Это такая сверхпедагогическая задача? Вот работать с такими детьми?
Нет, наверное, это просто личная потребность. Наверное, это в той или иной мере потребность каждого здесь.
А да. Педагогов много приходит вот, в качестве волонтеров?
Профессиональных педагогов? Да. Нет, не очень много, потому что действующий педагог, он, как правило, просто не имеет ресурсов, видимо, и потребностей. Есть люди, по-моему, в основном уже тогда там пенсионного возраста, которые приходят. Или, например, у нас есть замечательный наш волонтер, которая уже очень много лет с нами, которая была учительницей в Грозном, и она сама беженка. Из Чеченской войны, и она ей помогала принять гражданское содействие, а сейчас она уже много лет, и для нее это еще и социализация, потому что ей тоже не уют, страшно одиноко, а здесь она приходит, и она чувствует себя нужной, полезной, и вокруг нее какие-то люди, ее общение. То есть понятно, что да, что волонтеры тоже иногда приходят как бы решать свою проблему, но часто это совершенно ничего в этом плохого нет, потому что это ко всеобщему благу.
Смотрите, у каждого свой такой личный интерес, не столько профессиональный, сколько свой личный, и, наверное, действительно это связано со спецификой работы центра адаптации обучения детей и беженцев, про который мы сегодня рассказывали в классном часе «Свобода». В московской студии директор Центра адаптации обучения детей и беженцев Ольга Николаенко, психолог Центра Владимир Рябов и волонтер Денис Ланчиков. Вела программу Тамара Ленкова.
Для вас свободная Россия.
Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, свободная Россия должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
С
свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Видео и радиоэфиры в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
В городах правительство изживает малый и средний бизнес, на селе личные подсобные хозяйства. Власть избавляется от конкурентов во всех сферах общественной жизни. В программе «Дежавю» на радио «Свобода» участвуют экономист Иван Стариков, аграрий Василий Мельниченко, крестьяне Раиса и Василий Зазулины. В пятницу 18:30.